Через неделю Гелен позвонил своему американскому контакту и попросил внеочередную встречу, срочно, сейчас же.
«У меня есть две чрезвычайные новости», — сказал Гелен, когда они увиделись. «Одна горестная, начну с нее, потому что вторая, как понимаете, радостная.
Я вообще-то предпочитаю начинать с радостного».
«Я тоже, но дело заключается в том, что вы, возможно, захотите прервать нашу беседу и отправить мои горестные материалы в свой штаб, они того, увы, стоят».
И он передал американцу фальшивку Эмили Аугсбурга, две машинописные странички русского текста. Печати и подписи были сработаны на славу, товар на сливочном масле.
«Я не понимаю, что здесь написано», — сказал контакт.
«Могу перевести, но это будет весьма приблизительный перевод.
Я решил отдать эту информацию вам, лично вам, чтобы именно вы могли ею оперировать. Это страница из инструкции политотдела механизированного корпуса, расквартированного подростком. Замполитам даются рекомендации о работе среди личного состава в период броска к Ла-Маншу».
«От кого пришла информация?» — спросил американец, поднимаясь. «Надежные источники?»
«Мои источники надежны», — ответил Гелен. «Я шваль не подбираю».
Американец позвонил в штаб, попросил срочно прислать двух автоматчиков, найти толкового переводчика с русского, срочно обработать документы, показать криминалистам на предмет исключения возможности подделки.
— Спасибо, генерал, — сказал американец. — Кто, кроме вас, знает об этом документе?
— Вы.
— Значит, это наша совместная работа?
— Нет, это ваша работа, — ответил Гелен.
— Генерал, милый, вы же прекрасно знаете, что и у вас, и у нас, да и вообще во всех разведках мира одна система проверки. Что я отвечу Вашингтону, если меня спросят, как ко мне попал этот сверхсекретный документ русских? Вы понимаете, что этот документ позволяет нам крепко прижать вашингтонских миротворцев, поэтому я должен назвать человека, который передал мне это?
— А вы назовете? Вы скажете, что ваши люди, замотивируйте это сегодня же, завербовали некоего Мертеса, не зная, что все данные на него находятся в одном из моих подразделений. Я, кстати, и сам этого не знал до сегодняшнего утра. Скажете, что для пользы дела и ввиду срочности информации вы не стали требовать у меня развернутой справки по этому самому Мертесу. Я ее подготовлю на днях, люди уже занимаются этим.
Около двери особняка заскрипели тормоза, и потому как яростно и шипуче они заскрипели, оба поняли, что приехали американцы. Контакт передал своим автоматчикам липу. Гелен поразился тому, что он даже не заклеил конверт. Какая безответственность, провалит агента в два счета. Надо это запомнить, пригодится, пора подводить к ним своих людей в технический персонал. Вполне можно работать. Сказал, что приедет в штаб через два часа и вернулся к столу, сервированному одними лишь фруктами и минеральной водой из Виши.
«Хорошая новость также связана с этим таинственным Мертесом», — продолжал Гелен. «Мои люди, правда, только сегодня показали мне проект операции, и я утвердил его, потому что он того стоит. Дело в том, что Мертес сумел объединить вокруг себя более 80 головорезов из службы Мюллера и Шелленберга. Эти люди готовы начать борьбу за возрождение Рейха. Поскольку это не русская проблематика, я передаю вам все данные. Кстати, эта операция может вывести вас на тех, кем вы интересуетесь, на людей, которые платят деньги тем, кто смог бежать из Рейха. Очень интересное дело. Так что можете ставить наблюдение за двумя квартирами. Кассель, Бисмаркштрассе 7 и Гамбург, Ауф дем Келленхоф 2. Только просил бы вас об одолжении. Не предпринимайте мер по ликвидации двух этих осиных гнезд фанатичных нацистов, не посоветовавшись со мною. Кое-кого из тех, кто прилетит на огонек Мертеса, особенно из разведки Шелленберга, вполне можно использовать. Вам это делать неудобно, а я могу работать с ними. С меня взятки гладкие.
Так Гелен заложил секретной службе США своих конкурентов из СС и Гестапо, избежавших ареста, получив при этом в свое пользование тех людей из службы Шелленберга, которые обладали богатым опытом разведработы против России, Польши и Чехословакии. Конечно, он не был намерен отдавать американцам тех людей в Испании, Португалии и Латинской Америке, которые платили деньги главному резерву будущего, всем тем, кто затаился, ожидая своего часа. Эти люди нужны ему, Гелену, его Германии. Он отдаст американцам только тех, в ком не заинтересован, слишком замаранных. Пусть янки тоже испачкаются. Высоких профессионалов разведки, осевших вне Рейха, он берег для себя, наблюдая за каждым их контактом. «В большом надо уметь жертвовать малым». Он часто повторял эти слова своим сотрудникам. «Пусть посидят в тюрьмах янки, люди Мюллера. Это, в конце концов, не Моабит и не Дахау. Даже мясо дают и позволяют носить галстук. Все равно вытащит их оттуда он, Гелен. Ему они и будут благодарны до конца дней своих. Только так, разделяй и властвуй. Помни при этом, что в любом большом надо уметь жертвовать малым». А уж после этого он засел с карандашом в руке за речь адвоката Меркеля, которую тот написал в защиту гестапо. На первой странице речи Гелен после фразы «Дело гестапо приобретает значение в связи с мнением обвинения, смысл которого заключается в том, что гестапо якобы было важнейшим орудием власти при гитлеровском режиме», предложил Мерку обсудить с адвокатом возможность включения такого рода пассажа. «Защищая гестапо, я знаю, каким ужасным позором покрыто это учреждение. Я знаю, какой ужас и страх наводит это слово. Знаю, какую ненависть вызывает оно». На второй странице Гелен попросил убедить адвоката в необходимости включения в речь еще одного, крайне с его точки зрения важного положения.
«Вопрос о коллективной вине», — пояснил Гелен своему помощнику, — «это вопрос вопросов ближайшего будущего. Армию воссоздавать нам больше некому. Кто пойдет в нее служить, в нашу новую армию, если в головы людей вобьют концепцию коллективной вины? Так что необходимо добавить, ошибочно утверждать, что человек может считаться виновным и привлекаться к ответственности уже потому, что принадлежит к определенному объединению, не утруждая себя тем, чтобы расследовать каждый отдельный случай, чтобы выяснить, навлекло ли данное лицо лично на себя вину своими действиями или своим бездействием».
Мерк усмехнулся. «Про бездействие многие поймут очень правильно. Логичное оправдание собственной позиции в прошлом».
«Знаете, я не очень-то нуждаюсь в апостолах», — поморщился Гелен. «Поняли, и, слава богу, зачем конферировать? Повторяю, мы закладываем фундамент будущего, а он должен быть прочным. Надо сделать все, чтобы уроком Нюрнберга стало не обвинение, но защита».
На четвертой странице Гелен предложил включить еще одну концептуальную фразу. «Полицейские органы, в том числе и политическая полиция, ведут деятельность в области внутренних дел государства. Признанный международный правовой принцип запрещает вмешательство какого-либо государства во внутренние дела другой страны. Таким образом, и в этом направлении существует сомнение относительно допустимости обвинения против гестапо». Полистав экземпляр проекта речи Меркеля еще раз, генерал потер глаза, заметив, что с такого рода слепым документом работать трудно, губит зрение. Прежде чем продиктовать еще одну вставку, долго, тяжело, испытующе разглядывал лицо Мерка, словно бы впервые его встретил, так бывало у него. Какая-то маска неподвижности ложилась на лоб, губы, подбородок. Потом неожиданно, словно по команде, оживали глаза, становились прежними, все замечающими, цепкими буравчиками. А уже после появлялась тень улыбки, значит, что-то решил. Крайне для него важное.
«Не будете возражать, если попробуем протащить еще один пассаж? Он будет звучать так. Гестапо было одним из государственных органов, а о сотрудниках какого-либо государственного органа нельзя говорить, как о членах какой-либо частной организации. Поэтому сотрудники гестапо не являлись членами его, тем более добровольными. Они занимали обыкновенные чиновничьи должности».
На вопрос, являлись ли цели и задачи гестапо преступными, следует ответить отрицательно. Целью гестапо, как и каждой политической полиции, являлась охрана народа и государства от покушения врагов на устои государства и его свободное развитие. В соответствии с этим задачи гестапо определены в параграфе 1 закона от 10 февраля 1936 года следующим образом. Задачей гестапо является выявление всех антигосударственных действий и борьба с ними, сбор и использование результатов расследований, осведомление о них правительства, информация всех других органов о важных для них событиях и оказание им помощи. А затем Гелен продиктовал вставку, которую он определил как совершенно необходимую. При решении вопроса о том, следует ли считать гестапо ответственным за все действительно совершенные преступления, не должен остаться без внимания также тот факт, что члены этого учреждения действовали не по собственному побуждению, а по приказу. Лица, на которых падает обвинение, утверждают и могут это доказать свидетельскими показаниями, что при отказе выполнить полученный приказ им угрожало не только дисциплинарное наказание или потеря прав чиновника, но и концентрационный лагерь, а в случае службы в армии военно-полевой суд и казнь. Разве это не причина для установления факта отсутствия вины? Походив по кабинету, Гелен закончил. Выступление любого защитника на процессе такого рода тем более оценивается в основном по началу и концу. У Меркеля размыто начало и совершенно аморфный конец. Порой целесообразно самим ударить своих же. Жертвуй малым в большом. Мы объективно не боимся критики, потому что верим в будущее. Пусть он заключит следующим. Да не пишите же, Мерк, где ваша память? Всего несколько фраз, запомните. Я не ставил своей задачей оправдывать преступления тех отдельных личностей, которые пренебрегли законами человечности, однако невиновных я хочу спасти. Я хочу проложить путь такому приговору, который восстановит в мире моральный порядок.
Стоит ли даже стараться вытаскивать гестапо, генерал? Снова спросил Мерк. Это битая карта, гестапо надо топить.
Верно, согласился Гелен. Чем доказательнее мы будем защищать чудовищ из гестапо, тем легче их будет привлекать к работе, во-первых, и тем надежнее наши шансы при защите армии и правительства Рейха, во-вторых. Тем же вечером Гелен встретился с Латтернзером, защитником группы генерального штаба. Беседовали с глазу на глаз во время прогулки. Гелен говорил медленно, словно бы вбивая в голову собеседника то, что ему представлялось основополагающим. Придав суду военного командира, послушно выполнявшего свой воинский долг, по приказу своего правительства, за то, что действия этого правительства объявляются незаконными, а этот командир рассматривается как соучастник в деяниях правительства, обвинение тем самым возлагает на него обязанность контролировать законность политики своего государства. То есть, в конечном счете, делает такого военного командира судьей над политикой государства. Так как Гитлер умер, обвинение оставляет в тени его личность и ищет других людей, несущих ответственность. Но никто не может отрицать, что Гитлер сконцентрировал всю власть в империи в своих руках и тем самым принял на себя одного всю полноту ответственности. Сущность любой диктатуры, в конце концов, заключается в том, что воля одного человека является всемогущей и что все решения зависят исключительно от воли этого человека. Сказанное не должно истолковываться как попытка избавить кого-либо от ответственности. Каждый немецкий генерал обладает достаточным мужеством для того, чтобы ответить за свои действия. Но если должна быть установлена правда, то нужно оценивать события так, как они действительно разворачивались, и положить их в основу для установления судебной истины. Лучшим доказательством того, что генералы не участвовали в планах Гитлера, является высказывание самого Гитлера. «Я не требую, чтобы генералы понимали мои приказы. Я требую, чтобы они выполняли их».
Гелен посмотрел на адвоката.
«Я не очень быстро говорю».
«Отнюдь».
«Германские генералы, — продолжал Гелен, — меньше всего желали войны на Западе. Когда Англия и Франция объявили войну, это явилось фактом, к которому германские военные руководители отнюдь не стремились».
Если в первый период войны с Россией размещение и обращение с русскими военнопленными не соответствовало положениям Женевской конвенции, то это объясняется исключительно тем, что известные трудности неизбежны. На всех фронтах командующие издавали приказы, направленные против возможных злоупотреблений в обращении с военнопленными и при нарушениях привлекали виновных к ответственности. Жестокое обращение или же убийство военнопленных не имели места на основании их приказов или с их ведома.
Гелен еще раз посмотрел на адвоката. Тот шел сосредоточенно, молча. Какую возможность имели вообще подсудимые генералы для пассивного или активного действия вопреки приказу и закону? Продолжил Гелен. Каковы были бы перспективы успеха? Простое отклонение противозаконных планов или приказов путем возражений, предостережения, выражение опасности было, хотя и возможно, но на деле безуспешно. Частично эти возможности не использовались только потому, что генералы просто не знали о многом. Обвиняемые военные начальники узнавали о чем-либо только в том случае, если они как солдаты должны были по-военному выполнить готовое решение. Демократический политический деятель скажет, что они могли уйти в отставку. Это может сделать парламентский министр в демократической стране. Германский офицер не мог этого сделать. Всякое неповиновение было и будет нарушением долга, а на войне преступлением, достойным смерти. Долга к неповиновению не существует ни для одного солдата в мире, пока существует государство, наделенное суверенными правами. При диктатуре Гитлера открытое неповиновение могло привести лишь к уничтожению подчиненных, а не к отмене данного приказа. Ни одно сословие не понесло таких жертв за свои убеждения, противоположные методам Гитлера, как круг обвиняемых ныне офицеров. У немецких военных руководителей оставался только один долг – до последнего бороться с врагом. Они должны были сделать трагический выбор между личным правом и воинским долгом. Они выбрали и, руководствуясь им, действовали так, как подсказывала им мораль воина. Я считаю, что военные руководители, которых хотят обвинить, ни в коем случае не были организацией или группой, и тем более не объединялись единой волей, направленной на совершение преступных действий. Эти люди не представляли собой преступного сообщества. Произведенное обвинением соединение этих офицеров под искусственным общим понятием «Генеральный штаб» и ОКВ в действительности является совершенно произвольным объединением различных должностных лиц, занимавших те или иные посты в различные периоды и, кроме того, принадлежавших к различным частям вооруженных сил. Такой подход, не обоснованный ни внутренне, ни с точки зрения правовой необходимости, может иметь своей целью лишь дискредитацию такого института, как Генеральный штаб. Латернзер не перебил Гелена ни разу. Когда тот закончил, молча пожал плечами, словно бы недоумевая. При расставании протянул Гелену вялую руку.
— Я подумаю над вашими словами.
— Спасибо.
Пусть обвинят гестапо, так им и надо, пусть растопчут партию. Но необходимо спасти от позора имперское правительство и Генеральный штаб. Это вопрос будущего. Как себя чувствует генерал Йодль?
— Плохо. Но он будет вести себя достойно. Не сомневаюсь.
— А Кейтель?
— Он не очень-то умен и слишком сентиментален. — Вы думаете о том, какую он оставит о себе память? Не обольщайтесь. Но Йодль, Редер, гросс-адмирал Дёнец настроены непреклонно и убеждены в своей правоте.
— Вот и помогите им, вы же немец, и...
Латтернзер вздохнул и, обернувшись к Гелену, горестно спросил.
— Да? Вы в этом совершенно уверены?